Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня этот час с нами проведет Максим Калинин, филолог, переводчик, научный сотрудник общецерковной аспирантуры и преподаватель Института классического Востока и античности Высшей школы экономики. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Добрый вечер!
Максим, поскольку в эти пасхальные дни очень хочется поговорить о главном, а главное для каждого из нас, я надеюсь, и наших радиослушателей, христиан, это любовь, заповеданная нам Христом как главная заповедь. Вот хочется разобраться, что же мы сейчас вкладываем в это понятие, насколько оно соответствует тому, что имел в виду Спаситель, и что мы читаем в Евангелии. Вот насколько я себе представляю, в восприятии современного человека идеал любви – это когда ты принимаешь тех людей, которые входят в твою орбиту, такими, какие они есть. То есть ты им как бы себя не навязываешь, ты входишь в их положение, ты берешь ситуацию в том виде, в котором ты ее получил. Но об этой ли любви говорил Христос? И эту ли любовь Он нам заповедовал? Ведь если вспомнить, собственно говоря, слова Спасителя, которые приводит евангелист Лука, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Вот как такое для нас очень странное отношение к выбору соответствует с нашим представлением о любви к людям.
Любовь не оставляет человека таким, каков он есть. Любовь – это всегда побуждение к росту. Хочется ли расти ей в ответ, как говорит об этом Рильке, вот в переводе Пастернака, очень люблю это стихотворение, или наоборот, любовь человека толкает, укалывает тому, чтобы он не успокаивался, а двигался дальше. В любом случае, любовь самого человека, ее переживающего, не оставляет на месте. Вот для моего любимого святоотеческого автора, преподобного Исаака Сирина, любовь – это всегда, скажем так, он всегда испытывает несоответствие свое собственное перед величием любви, поэтому ему хочется расти. Его, например, мысль о божественной любви, прощающей, не расслабляет, а наоборот побуждает к тому, чтобы этой любви соответствовать. И исходя из этого, исходя из такого образа любви, выстраиваются разные евангельские парадоксы, ей посвященные. Ведь Христос говорит о любви не раз, и каждая фраза его обескураживает. С одной стороны, возлюбить своих врагов, тех, кого ты не считаешь своими. И он говорит, если ты любишь своих, то тебе такой награды нет, потому что это легко. Так все люди делают. С другой стороны, он говорит про то, что вот нужно возненавидеть всех своих, то есть, казалось бы, врагов полюбить, своих возненавидеть, чтобы последовать за Христом, это звучит и то, и другое очень странно, и то, и другое кажется странным и тяжелым понести. И после всего этого Христос еще говорит, что его иго благо, и бремя его легко. И вот в этой непростой системе координат хочется разобраться. Я об этом давно думал, с того момента, как стал ходить в церковь со школьных лет, и вот, пожалуй, мне для меня таким ответом послужило как раз учение Исаака Сирина и других авторов его круга, тех, кого мы называем сирийскими мистиками, которые Нагорную проповедь и другие слова Христа постарались исполнить буквально, причем в очень тяжелое время, во времена бедствий.
Как раз мне кажется, нашим радиослушателям было бы интересно понять, что это было за время. Это приблизительно VII век. Это Сирия, это арабское завоевание, это момент, когда, казалось бы, вот вполне христианское уже в основном своем население подвергается нашествию мусульман, которые насильственно обращают огнем и мечом всех завоеванных в новую веру. То есть это момент максимального противостояния, причем принципиального.
Да, это не только Сирия, это еще и Месопотамия, это Иран. Сиро-Персидская церковь, церковь Востока, которая принадлежала Саак-Сирии, находилась на территории как раз Персии, давнего противника Византии. С Византией были постоянные войны, и как раз христиане, жившие в Сасанидском Иране, всегда были потенциальными, воспринимались как потенциальные предатели со стороны сасанидского правительства, со стороны шахов, потому что соседняя Византийская империя христианская, и получается, что вот там тот же шах Шапур в IV веке говорил, что вы находитесь здесь, а мысли ваши с кесарем, мысли ваши с чем-то заграничным. И отсюда христианам в сасанидском Иране жилось тяжело. Но в VII веке, когда пришли арабы-мусульмане, стало еще тяжелее, потому что прежний мир, привычный, стал уходить, хотя в нем жилось непросто. А то, что наступало, было еще тяжелее, потому что проливалось много крови. К 651 году арабы захватили Сасанидский Иран, они же заняли значительные территории Византийской империи. Вслед за этим начались гражданские войны, вслед за этим начались эпидемии, время было крайне тяжелое для всех жителей этого региона. И здесь, конечно, проблема разделения своих и чужих, проблема любви вставала особенно остро. Для преподобного Исаака Сирина я бы сказал, что эта проблема встала даже еще раньше. Мы не знаем точно годы его рождения, но, значит, как мы уже упоминали в одной из наших встреч, он после 676 года был поставлен епископом Ниневии, патриархом Георгием, Геваргисом. Почему 676 года? В этом году была преодолена схизма, был преодолен раскол, когда Катарская область, когда митрополия Фарса и в том числе область Бет-Катрая, включавшая в себя Катар и восточное побережье Саудовской Аравии, побережье страны Персидского залива, отделилась от церкви Востока. И известные письма патриарха Ишаява III и народу, и епископам этой области, где он призывал, значит, монахов обличить этот раскол, призывал каким-то противостоянием, призывал их проявить ревность. И в области Бескатрая рос преподобный Исаак. И мы знаем из одного из его жизнеописаний, что он относился к уважаемому церковному роду, что к его роду принадлежал знаменитый толкователь Писания Гавриил Катарский. Следовательно, в своей юности он не мог избежать этих споров, соединяться с церковью Востока, разделяться от нее, отделяться от нее, кто свои, кто чужие. То есть эти споры явно сопровождали его в молодом возрасте. То есть уже здесь он столкнулся с проблемой разделения своих и чужих. И в будущем он будет писать «не вникай». Вот, казалось бы, он мог написать наоборот, значит, займи такую-то точку зрения, отстаивай такую-то правильную позицию, но преподобный Исаак Сирин даже споры относительно вероучения советует, ну, советует монахам в них не вовлекаться и советует не читать соответствующую литературу. И вот дальше, когда наступает примирение, патриарх Геваргис забирает его как раз-таки юношу из известного рода катарского, делает его епископом Ниневии. Но из других источников мы знаем, что время это было крайне тяжелое, и люди, опять же, утратили в массе свою христианскую любовь. Есть известен современник преподобного Исаака, Иоанн или Йоханнан Барпинкайя, который написал большую в 15 книгах историю мира в ожидании скорого конца света. И он даже не столько из-за бедствий войны переживает, сколько из-за того, что люди утрачивают христианскую любовь, не считают возможным, не считают нужным погребать убитых, считают нужным друг друга обманывать, что для них закона и беззакония не существует, для них не существует никакой христианской любви. Вот в такой обстановке преподобный Исаак Сирин вдруг не просто пишет о любви, а возрождает идеал евангельской любви, вот той самой парадоксальной, которая выражена в приведенных нами с вами, Марина, цитатах. Каким образом, какой путь нашел здесь преподобный Исаак Сирин? Вы, Марина, начали с цитаты о том, что ничто не должно заслонить Христа перед человеком. И вот как раз Христос для Исаака Сирина оказывается той точкой отсчета, из которой он вдруг находит возможным посмотреть на всех людей, как на своих, и пережить к ним горячую любовь. Для него Бог становится той точкой отсчета. Если ты будешь смотреть на человека рационально, ну вот даже принять человека с его слабостями, это уже, конечно, усилие. Все равно человек может просто исходить из того, что ему комфортно принять такие правила игры, но если человек окажется с ним несогласным, окажется к нему недружелюбным, то можно и не удержаться от гнева. То есть вот Исаак Сирин говорит, что просто рассудочными суждениями какими-то в нашем повседневном общении с людьми мы все равно не найдем такой любви, которая позволит всех принимать и не разделять лиц. И опять, принимать человека такой, какой он есть, здесь сразу возникают нравственные вопросы какие-то, приемлемо это или неприемлемо. Может ли быть искренняя любовь, если мы не можем разделить общие идеалы, общую веру, общие цели в жизни и так далее. Исаак Сирин, глядя с позиции Христа, говорит: «Люби человека ради его существа, не исходя из его дел, то есть пусть твоя любовь будет не иметь причины в его хороших поступках, или наоборот, пусть твоя ненависть не будет иметь причины в его плохих поступках, а люби его, исходя из его существа». Он здесь использует сирийский термин «кнома», означающий самость, вот самость не в смысле самозамкнутость, а в смысле вот человеческая целостность, человеческая природа. «Люби его по подобию Бога». То есть он тут, во Христе, когда он предстоял перед Христом, как бы отрешившись от мира и от всех людей, он нашел там такую точку, которая позволила говорить о том, что лица не различаются, всякий человек для тебя свой, никого ты не можешь ненавидеть из этой перспективы. И как представляется здесь, он нашел разрешение этих евангельских парадоксов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Максим Калинин, филолог, переводчик, научный сотрудник общецерковной аспирантуры и преподаватель Института классического Востока и античности, проводит с нами этот светлый вечер. Максим, вот с одной стороны, такая логика понятна. Она встречается у многих святых отцов, но если мы посмотрим, что такое антитеза любви, если мы предположим, что это не ненависть, а безразличие, не кажется ли вам, что вот подход принятия любого человека таким, какой он есть, сродни скорее не любви, а безразличию? То есть, в конце концов, мне так удобнее, чем мне мучиться, думать, как бы мне переубедить человека в чем-то или что-то такое сделать, чтобы человек о чем-то задумался. Да какая мне разница? Ну, вот такой он и такой. Ну и ладно. Я буду ему мило улыбаться, и мы будем с ним в полном согласии друг с другом существовать, будучи уверены, что мы вот друг друга очень любим.
Это справедливое замечание, здесь может быть и безразличие. И возникает вопрос, с какой позиции я буду человека переучивать и буду его исправлять, буду его спасать. Вот есть знаменитое изречение евангельское о том, что человек видит сучок, да, в глазу брата и не замечает бревна в своем. Есть еще другие похожие изречения у святых отцов. Скажем, преподобный Марк Подвижник говорит, что вот как бы тебе не строя дома ближнего, пытаясь его спасти, не разрушить при этом собственного дома одновременно. Или Евагрий Понтийский говорит, как бы тебе, врачу и ближнего, самому остаться неисцеленным. И вот и Евагрий Понтийский, и Марк Подвижник об этом говорят, в частности, в связи с гневом. То есть, например, Евагрий Понтийский говорит о том, что в своем слове о молитве удивительном, в русском переводе он доступен в сети, очень советую прочесть. И он в своем слове о молитве говорит, что, например, гнева справедливого, гнева праведного вообще быть не может. Потому что, когда человек испытывает гнев на ближнего, он всегда себя помрачает, это всегда свидетельство его болезни. И Евагрий Понтийский исходил из того, что исправить ситуацию всегда можно без гнева. Если не получилось обойтись вот без такого резкого гневного воздействия, то значит, просто не хватило ума, чтобы найти какой-то иной путь. Вот он такого пути придерживался. Да, и вот Марк Подвижник говорит о разрушении своего дома. И возникает вопрос, как тогда проявить свое небезразличие? Как можно способствовать исправлению, улучшению, ну, других людей, мира вокруг себя? И вот здесь мне очень нравится рассуждение Исаака Сирина из его 37-го трактата 2-го тома, тоже доступен он онлайн, если вбить в поиск «О божественных тайнах и о духовной жизни». И там 37-й трактат. И там Исаак Сирин рассуждает о том, как переносить темное время, как переносить период помрачения. И он там говорит про удары купахе по-сирийски, удары совести, уколы совести. То есть он советует во всякой тяжелой ситуации, ну и связанной с ближними в первую очередь. Он там перечисляет разные ситуации. Либо когда кто-то тебя чего-то лишил, либо когда кто-то тебе недоброе слово сказал, там какой-то конфликт возник. И он советует в этой ситуации, то есть тебе больно, ты несешь эту боль. Боль для Исаака Сирина большое значение имеет. Он советует найти удар совести, укол совести в себе в этой ситуации. В этой ситуации моя совесть о мне самой, что говорит. И смысл здесь вот не в том, чтобы себя втоптать в грязь, самоуничижить и сказать, все, я никуда знаете, и радиослушатели, думаю, знакомы с тем, что в церковной действительности человек сталкивается с тем, что он доводит себя до невроза самобичеванием, или другие доводят его до этого состояния. А для Исаака Сирина здесь смысл в другом. Когда ты чувствуешь этот укол в себе, то есть это значит, что ты живой, ты не бесчувственный как раз-таки, ты живой. И исходя из этого укола, вот мне очень нравится это слово «укола» или «удара», ты побуждаешься к чему-то. Ты Богу предстоишь со своей слабостью, со своей собственной болью, да, уже не ближнего обвиняя, а в себе найдя этот укол в первую очередь. И ты чувствуешь утешение. Для Исаака Сирина всякая молитва, в которой человек Богу представит свою собственную слабость – эта молитва дает опыт утешения. И дальше он говорит, он об этом говорит уже в другом месте, в 6-м трактате 3-го тома, что когда ты чувствуешь это утешение от Бога, ты понимаешь, что всякий другой человек слабый этого утешения тоже заслуживает. И получается, что у тебя уже нет ревности к другим людям, нет желания оказаться праведнее, чем кто-то. Ты, получается, обретаешь опыт любви. Вот опять же, это будет любовь ко всем без различий лиц, потому что ты не можешь себе представить человека, который мог бы быть такого же божественного утешения лишен. Раз ты его получил, то и другой может его получить. И ты, исходя из этого опыта, становишься более милосердным ко всем, и вот отсюда находится путь к тому, чтобы другие люди менялись. Ты сам становишься свидетелем божественной любви. И это свидетельство работает. А если ты не только будешь свидетелем своими поступками, а будешь другим человеком говорить о чем-то, то помня об этом собственном уколе, об этом собственном ударе, ты не будешь человека обличать. Да, это свидетельство сработает как-то по-другому. Вот оно получит евангельское измерение. Для меня эти слова очень многое значат. Опять, я не просто так упомянул о боли. Мы знаем, что боль может человека парализовывать, она может ему не давать силы действовать. А для Исаака Сирина она, получается, становится тем, что, наоборот, побуждает его к любви, к некому делу любви, к некому свидетельству, побуждает его к решимости, дает ему решимость. Получается, что боль человека не сковывает. И опять мы знаем, что боль для человека создает ему такое восприятие, когда он ничего не замечает. И это может быть хорошо, и может быть плохо. Исаак Сирин отсюда выводит человека на, опять же, сосредоточенность на Боге. Для него этот опыт сосредоточенный трансформируется в сосредоточенную молитву. И опять же, человек черпает здесь силы к тому, чтобы к ближнему проявлять любовь, а не гнев.
Вот. Но мне хотелось именно на этом сделать акцент. Мы все очень любим святоотеческую литературу. Но когда мы ее читаем, для нас зачастую это некая прекрасная теория. В нашей жизни всегда надо делать какие-то поправки, потому что бывали времена, когда люди пытались буквально следовать заветам святых отцов, это заводило их Бог знает куда. Тут надо очень тонко и очень мудро выстраивать свою собственную линию поведения. Вы посмотрите, ведь основное произведение, популярное у нас Исаака Сирина, это книга «Восхождение инока». То есть это изначально предназначено для людей, выбравших определенную стезю. Хорошо, мы читаем у него: «Ты преисполнен сострадания ко всем людям, и в жалости по отношению к ним твое сердце изнемогает и горит, будто в огне безразличия лиц». Это все понятно и не вызывает никакого отражения. Но мы тут же вспоминаем, что вот, например, у нас был Серафим Саровский, которого чуть не до смерти прибили разбойники в лесу. И он сделал все, чтобы этим разбойникам ничего не было. У нас в той же самой местности была юродивая Паш Саровская, которая прошла по тому же пути, ее тоже, в общем, практически искалечили. Масса примеров в житиях святых, когда человек выбирал вот такой путь. Но при этом сами же святые говорят о том, что такая любовь достигается только в мистическом опыте. А мистический опыт – это то, что, простите, нам многими нашими духовными отцами заказано, чтобы мы туда не лезли без руководства, потому что Бог знает, в какую пропасть можно себя завести. И мы получаемся при какой-то развилке. С одной стороны, прекрасные слова святых отцов, с которыми мы в душе согласны, а с другой стороны, совершенно непонимание, как это применить к собственной жизни.
Да, по поводу... Сделаю ремарку насчет книги «Восхождение инока». Да, вот это есть издание такое первых 6 трактатов первого тома Исаака Сирина в переводе Алексея Владимировича Муравьева. И ну, русский перевод, наиболее полный, сделанный из греческого первого тома, известен как «Слова подвиженческие». Цитат, который вы привели про взирание безразличия лиц, это тоже отрывок из первого тома, из трактата, который в греческие тексты не вошли. Ну, в общем, вопросы подняли важный. Исаак Сирин обращается, с одной стороны, к инокам, и действительно говоря о взирании на людей безразличия лиц, он описывает тот опыт, который человек получает во вступлении в ту область свободы, где он видит всех людей глазами Бога. Но вместе с тем Исаак Сирин пишет об этом не таким же совершенным людям, как он сам. Он пишет об этом монахам, которые начинают нести свой путь. И свой опыт любви он излагает им как свидетельство. У Исаака Сирина есть рассуждение, как достичь чистой молитвы. Чистой, то есть в которой у человека еще есть помыслы, но они освобождены от посторонних воспоминаний. И Исаак Сирин говорит, если ты будешь ждать, когда твои помыслы успокоятся, и чтобы только тогда совершить молитву, ты не помолишься вовек. Вот его знаменитая фраза есть такая в его главах о знании. Начинать нужно, он говорит, с нечистой молитвы, но под нечистой молитвой он понимает молитву, в которой примешаны наши помыслы, воспоминания, вот наша несовершенная молитва. Если ты не шагнешь, то ничего и не получится. Или у него есть рассуждение про ныряльщика с жемчужиной, который жемчужину находит не каждый раз. И опять же, он может испугаться бездны. Не всякая бездна для него будет по силам. Но если он совсем не будет нырять, то ничего и не будет. И опыт, вот чем мне дороги мистики, которые уходили в пустыню радикально. Опять я замечу, что они не отсиживались в монастырях, как может сказать какой-нибудь недружелюбный язык. Они ставили себя в радикальные тяжелые ситуации, сознательно. Исаак Сирин побуждал к этому своих учеников. Но они обретали там проживание любви, которое для всех становится свидетельством и побуждением к действию, если мы не можем это делать от всего сердца, то, во всяком случае, взять это на себя как некую установку. Ведь это было следование Христу, а Христос свои наставления говорил не мистикам, а он говорил их людям рыбакам, самым простым, и не только рыбакам, и мытарям, и блудницам, совершенно людям неидеальным, которые окружали его. Значит, подразумевается, что это не только путь избранных и посвященных, это путь универсальный. Поэтому для меня слова Исаака Сирина – это свидетельство. Вот уже его установка, что ты смотришь на человека и не навешиваешь на него ярлыка, потому что когда ты навесил ярлык и человека приписал к некой общности, тебе уже легче ему не сострадать, тебе уже легче его не любить. И тогда становится спокойнее, мир поделен на черное и на белое. Взгляд, когда ты не делишь своих и чужих, это то, что возможно, куда возможно вступить, еще до достижения того уровня, о котором говорит Исаак Сирин.
Максим Калинин, филолог, переводчик, научный сотрудник общецерковной аспирантуры и преподаватель Института классического Востока и античности, проводит с нами этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».